ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Я прочитаю сейчас один стих из Бхагавад-гиты и потом постараюсь рассказать немножко на тему этого стиха. Это 36 стих 18 главы Бхагавад-гиты. Глава эта называется «Совершенство отречения». Сукхам твиданим тривидхам шрину ме баратаршаба абьяса трамате ятра дукхан там ча нигачхати. Кришна говорит Арджуне: «О лучший из Бхарат, теперь прошу тебя, выслушай от меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и благодаря которому она иногда может обрести свободу от всех страданий». Комментарий. Обусловленная душа снова и снова пытается наслаждаться материальным счастьем, тем самым пережевывая уже жеванное. Но иногда в процессе такого наслаждения она освобождается от материальных оков путем общения с великой душой. Иными словами, обусловленная душа всегда так или иначе стремится наслаждаться. Но когда с помощью благого общения она понимает, что все это одно и то же, повторяемое снова и снова, и пробуждается для истинного сознания Кришны, она иногда получает освобождение от этого круговорота так называемого счастья. Суккам твиданим тривидхам шринуме баратар шаба абьяса трамате ятрам дукхантам чани гачхати. О лучший из Бхарат, теперь прошу тебя, выслушай от меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и благодаря которому она иногда может обрести свободу от всех страданий.
Агьянати мирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитам вина тасмай шри гураве намаха.
Это очень распространенная тема для воскресных лекций. Тема счастья. Потому что все в этом мире по странному стечению обстоятельств хотят быть счастливыми. Так или иначе, но это желание живет в сердце каждого живого существа. И мы знаем, великий русский драматург Николай Островский тоже говорит об этом, когда говорит, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Есть санскритский эквивалент этой цитаты из Николая Островского в Веданта-сутре. «Ананда майя биасат». Веды тоже утверждают, что на самом деле человек или живое существо сотканы из счастья, что мы по природе своей счастливые. В сущности, счастье – это естественное состояние любого живого существа. И тем не менее, в этом мире мы знаем, что счастье – это скорее исключение, чем правило. Скорее, это что-то, что бывает у нас иногда по воскресеньям или в какие-то счастливые дни. И в другие дни мы либо скучаем, либо страдаем. И в сущности все люди так или иначе пытаются решить эту проблему. Потому что все люди хотят счастья, все люди пытаются найти счастье в этом мире, и все люди сталкиваются с чем-то противоположным в этом мире. И в попытках найти счастье человек не знает усталости. Он может снова и снова пытаться искать счастье. Как сейчас, перед тем, как прийти сюда, я сидел в машине и наблюдал за мальчиком, который ездил на велосипеде. Этот мальчик, он въезжал на горку на велосипеде, а потом на том же велосипеде спускался с горки. И при этом он был счастлив на какое-то мгновение. Но потом это счастье проходило, ему приходилось опять влезать на горку на велосипеде и опять спускаться с горки. И он повторял это снова, снова и снова, и не мог никак насытиться этим счастьем. Потому что ему хотелось счастья. Ему хотелось постоянно испытывать это состояние счастья, но так или иначе для этого нужно было забираться на горку. И поэтому Кришна объясняет здесь в самом конце Бхагавад-гиты о различных видах счастья. О том, собственно, какого счастья нужно искать и какого счастья не нужно искать. Все ищут счастье, это несомненный факт, но разные люди ищут счастье в разных вещах. Так можно было наблюдать через окно машины разных людей. И все эти люди, все, что они делали, они искали счастье. Но каждый искал это счастье в чем-то своем. Вот. Поэтому Кришна объясняет в конце Бхагавад-гиты Арджуне, где же нужно искать счастье. И что интересно, что глава эта называется «Совершенство отречения». И начинается она с очень интересного вопроса Арджуны. Арджуна спрашивает у Кришны: «Кришна, объясни мне, что значит отречься от мира? В чем смысл саньясы, отреченного образа жизни? И что значит тьяга, отречение? Что значит отрешенность?» И он обращается к Кришне: «Кришна, кешини шудана, устрани мои сомнения». Мы знаем, собственно, что сама завязка Бхагавад-гиты основана на том, что Арджуна хотел отречься. Он хотел бросить свой долг, он хотел убежать с поля боя, он хотел искать счастье где-то в Гималаях. И до самого конца Бхагавад-гиты, на протяжении всех 18 глав, все вопросы, которые задавал Арджуна, так или иначе вращались вокруг этой самой темы. Должен я это или не должен делать? И что, в конце концов, сделает меня счастливым? Потому что сама завязка Бхагавад-гиты тоже была основана на этом. Арджуна говорил: как я могу быть счастливым, если я убью своих родственников? И действительно, поставим себя на место Арджуны и представим себе, что нам нужно убить наших родственников. Наши родственники наверняка не такие великие души, как Бхишма или там, другие Дроначарья. Но тем не менее, даже если придется нам убить своих родственников, вряд ли мы будем очень счастливыми после этого. Арджуна говорит Кришне: «Кришна, я готов сейчас совершить это ужасное действие. Как я могу быть после этого счастливым? Все то, что я буду делать, каждое мое действие будет напоминать мне об этом ужасном событии. Все то, что я буду, чем я буду пытаться наслаждаться, даже если я заполучу царство в результате этой кровопролитной войны, мое счастье будет окрашено кровью людей, которых я убил». То есть Арджуна тоже искал счастье, причем делал это в очень экстремальной ситуации. И он предложил Кришне, что чтобы действительно мне стать счастливым, я должен бросить все, отбросить свой лук Гандиву, отбросить свое оружие и отправиться в Гималайи, искать счастье там, в одиночестве, в тихой, спокойной жизни, посвященной Богу или еще чему-то. Но так или иначе, Кришна не одобрил его. И до самого конца весь разговор Бхагавад-гиты вращается относительно того, что должен делать человек, чтобы быть счастливым. Как он должен поступать, в каком состоянии он должен исполнять все действия, которые ему надлежит делать. И здесь Арджуна опять спрашивает тот же самый вопрос. «Объясни мне, Кришна, что значит отречься от деятельности? В чем смысл отречения от деятельности, саньясы, отречения от мира? И к чему это все приводит?» И Кришна, подводя итог Бхагавад-гите, снова с самого начала возвращается как бы и начинает объяснять то, что он уже объяснил Арджуне в этой 18 главе. И он описывает природу деятельности, описывает то, что человек в зависимости от того, под влиянием каких гун материальной природы, он действует по-разному. Он описывает Арджуне знания в гунах материальной природы, в гуне благости, в гуне страсти и невежества. Он объясняет Арджуне в том числе, что значит знание в гуне невежества. Казалось бы, это противоречие – знать и быть невежественным. Вот. И в конце концов, как результат этого, сейчас, здесь, в этом стихе, он начинает описывать ему разные виды счастья. Потому что в конце концов, в конечном счете, наше счастье приходит к нам в результате нашей деятельности. И вся 18 глава объясняет как раз этот механизм, эту длинную цепочку. Сначала, собственно, знание, которое побуждает нас действовать. Потом деятель, который действует, и его положение. Потом, соответственно, деятельность и формы деятельности, решимость и, в конце концов, счастье, которое приходит в результате этой деятельности. И все это описывается в категориях трех качеств, трех гун материальной природы. И Кришна пытается, смысл этого объяснения в том, что Кришна хочет дать нам понять, что да, все ищут счастье. И более того, все в той или иной степени его получают. Все люди в той или иной степени счастливы. Но Кришна хочет показать, что степень счастья и формы счастья, которые человек получает, разные. И что они не находятся на одном уровне. Что есть счастье низшего порядка, есть счастье, к которому не стоит стремиться. И есть счастье высшего порядка, которое действительно достойно того, чтобы к нему стремиться. Что есть счастье приходящее, счастье, которое человек испытывает, когда он, например, напьется. Дальше Кришна будет объяснять. Он скажет, что счастье в гуне благости – это очень странная форма счастья. Так? Счастье в гуне благости – это когда вы вначале совершенно несчастны, а потом счастливы. Когда вы делаете что-то, что для вас вначале хуже яда. Вы должны так или иначе ограничить себя, вы должны сдержаться, но зато потом вы наслаждаетесь результатом такого поступка. Счастье в гуне страсти – это то, что сразу же приносит вам какое-то иллюзорное ощущение счастья, но потом, в конце концов, оно выветривается и остается головная боль от похмелья. Так, и, наконец, счастье в гуне невежества – это счастье, которое человек получает, когда он спит, когда он погружается в кому, когда он просто полностью отупляется. Так? И мы можем видеть, что разные люди испытывают эти формы счастья и стремятся к этим формам счастья. Как в доме, в котором я сейчас живу, в подъезде живет один бомж. Он там расстелил себе картоночку и спит каждую ночь. Если на него посмотреть, он вполне счастливый. Да? Он заросший такой, грязный, у него там ничего нет. Ну, такой вполне счастливый. И он спит там по 20 часов в сутки в этом подъезде. И, в общем-то, ничего. Поэтому Кришна проводит сравнительный анализ этих форм счастья и говорит, Арджуна, да, на первый взгляд, счастье, которое приходит к нам от того, что мы ограничиваем себя, от того, что мы следуем каким-то правилам, ограничениям, оно может вначале показаться очень странным видом счастья, оно может показаться ядом вначале, но зато потом оно дает нам истинное ощущение счастья. И наоборот, то, что сразу же как бы делает нас иллюзорно счастливыми, очень быстро проходит. Самым лучшим способом, об этом Кришна говорил в 5 главе Бхагавад-гиты, где он объяснял, что то ощущение счастья, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, иллюзорно. И рано или поздно оно проходит и превращается в страдание. Так? Мы можем наслаждаться чем-то, например, когда язык нас ощущает вкусную пищу, или когда мы пьем, я не знаю, там, вино, или еще что-то. Я даже аж поперхнулся, когда ты произнес. Человеку может казаться в этот момент, что он счастлив. Так, люди ищут в этом счастье, но на самом деле какое это счастье? Как есть такая замечательная история из жизни Чайтани Махапрабху. Как Чайтани Махапрабху однажды вместе с Нитьянандой Прабху отправились в Шантипур. Чайтанья узнал, что Адвайта Ачарья, великий Ачарья, проповедует философию Майявады, философию пустоты. И он решил проучить Адвайта Ачарья. Это долгая история, но по пути в Шантипур, Шантипур находится где-то километрах, наверное, в 30 от Навадвипы, Нитьянанда и Чайтанья шли по дороге, они наслаждались миром, который расстилался вокруг них, они наслаждались им, они шли по берегу Ганги живописному. Те, кто был в Бенгалии, знают, какая красивая эта земля. Там росли пальмы, финиковые и другие пальмы, кокосовые пальмы, лианы. И они увидели на берегу Ганги в этой идиллической атмосфере хижину. И они решили зайти в эту хижину, чтобы посмотреть, кто там живет, и чтобы пообщаться с ним по пути. Они были в очень хорошем настроении. И Нитянанда Прабху пошел, чтобы посмотреть, кто же там находится. И он вернулся к Чайтанье очень радостный и возбужденный. Он сказал, там живет Саньяси со своей женой. Это особая категория саньяси. Вот. Тогда Чайтанья Махапрабху, естественно, он все знает, что это за саньяси, кто это такой. Но, тем не менее, ему захотелось навестить этого саньяси. И он сказал, пойдем посмотрим, как он там живет. Они пришли к нему, зашли к нему в хижину, поклонились ему, сделали дандават перед ним, распростерлись перед ним и сказали, «О, великая душа! Ты посвятил себя служению Богу, ты живешь здесь со своей женой. И наверняка ты можешь нас благословить, поэтому, пожалуйста, благослови нас. Мы хотим, чтобы ты дал нам какое-нибудь благословение». И саньяси, естественно, когда к вам кто-то приходит и говорит «благословите меня», то вам приятно, что вы можете, что вас просят благословения. Так? Саньяси был очень доволен, и он стал смотреть на Чайтанью Махапрабху. Чайтанья Махапрабху в то время был юношей, 20-летним. Вот, и красота его была не из этого мира. Он был волшебно красив. И когда этот саньяси стал смотреть на него, то сердце его растаяло от красоты. Ему так захотелось что-то приятное сделать. И он решил пожелать этим двум юношам самого лучшего, чего только можно желать. У него тоже были свои представления о счастье. И поэтому он сказал, «О, дорогой юноша, я очень рад, что ты пришел сюда, что ты просишь у меня благословения. И я желаю, чтобы Господь наградил тебя всем, чем только можно. Богатством, ученостью, хорошим домом и красивой женой». Когда Чайтанья Махапрабху услышал это, он сказал, «Разве это благословение?» «Какое же это благословение? Ну, о чем ты говоришь, дорогой саньяси? Наверное, ты шутишь над нами. Разве от богатства кто-нибудь становился счастливее? Разве от красивой жены кто-нибудь становился счастливее?» И это на самом деле факт. От красивой жены все становились только несчастными. Чанакья Пандит говорит, что одним из самых больших врагов человека является красивая жена. Разве от учености кто-то еще становился счастливее? Никто не становился счастливее от этого. Какого счастья ты мне хочешь? На самом деле истинное счастье только в том, чтобы служить Богу, чтобы все время помнить о Кришне. Только в этом заключается истинное счастье. Поэтому, пожалуйста, пожелай мне служение Кришне, чтобы я всегда мог помнить о Кришне, и забери свое предыдущее благословение, потому что, не дай Бог, оно исполнится. Вот. Саньяси страшно обиделся. Он сказал, я всегда знал, что люди неблагодарны. Я слышал о том, что люди неблагодарны. Я пожелал тебе самого хорошего, всего, чего только можно пожелать человеку, а ты просто плюнул мне в лицо. Ты вместо того, чтобы поблагодарить меня за такое замечательное пожелание тебе, ты отказываешься от всего этого. И, может быть, ты преданный Кришне, может быть, ты действительно там, я не знаю, в храме на Беговой живешь или что-то еще, может быть, у тебя, или ходишь туда на утренние программы, может быть, у тебя что-то действительно не то с головой, но зачем же от богатства-то отказываться? Зачем же отказываться от богатства, потому что даже преданным нужно есть. Даже преданным нужны деньги, поэтому ты, пожалуйста, подумай и не отказывайся от моего благословения. Чайтанья Махапрабху посмотрел на него и схватился за голову. Он начал объяснять ему, он стал говорить, между ними завязалась такая длинная беседа, он стал говорить ему, как ты думаешь, неужели действительно человек должен беспокоиться о том, что он будет есть? Так или иначе, все что-то едят. Так или иначе, неважно, где он живет, что он живет, сколько у него денег, никто особенно голодным не остается, а если остается, то в любом случае это его карма. И он стал говорить, так или иначе, человек, даже если он не хочет, но болезни приходят к нему сами. Даже если он совершенно здоров, вдруг ни с того ни с сего болезнь приходит к нему, ему ничего не остается, как страдать, и страдания приходят. Вот и мы можем видеть, я наблюдаю за этим бездомным человеком, который живет у нас в подъезде. Вот так или иначе он живет, так или иначе он питается чем-то, так или иначе у него есть все, у него есть крыша над головой. Мы платим бешеные деньги за то, чтобы снимать эту квартиру, а он бесплатно живет в том же самом подъезде и практически с теми же самыми удобствами, которые у нас. Вот. Поэтому Чайтанья стал говорить, какой смысл желать чего-то материального? Ты можешь пожелать, но всему этому все равно придет конец. Ты пожелал мне счастливой семейной жизни, но смотри, если бы смысл человеческой жизни заключался в том, чтобы быть счастливым в своей семье, для того, чтобы действительно обрести семейное счастье, то почему тогда все это отнимается у человека со смертью? Это очень любопытный вопрос, философский. Если действительно мы созданы были бы тут для того, чтобы обрести семейное счастье и счастливо жить, то почему тогда вместе со смертью всему этому приходит конец? Мы не говорим в том, что человек не может быть счастлив. Он может быть счастлив в семье. И действительно, многие люди действительно счастливы в семье. Как недавно Пол Маккартни обдавел, и он говорил о том, как он был счастлив со своей женой. Нет никакого сомнения в том, что он был счастлив. Нет смысла подозревать его в лицемерии. У него действительно была замечательная любящая жена, к тому же вегетарианка, и замечательные дети. Они были счастливы. Но в какой-то момент всему этому вдруг пришел конец. И сейчас более несчастного человека, чем он, нет на свете. Потому что он лишился самого дорогого, что у него было. И Чайтанья спрашивает, если бы человек был создан для того, он задает этот интересный вопрос, если бы мы были созданы для того, чтобы быть счастливым и обрести счастье именно в этом, то почему тогда все это уходит со смертью? Почему тогда от всего этого ничего не остается, когда к нам приходит смерть? Вот, и Саньяси, он посмотрел на свою жену, которая сидела там, он почесал у себя в затылке и сказал, ну вот, пришел какой-то молокосос и учит меня жизни. Я знающий человек, опытный человек, я обошел все святые места, я все знаю, я отрекся от мира, живу тут на берегу Ганги со своей женой. И тут кто-то меня учит, в чем заключается настоящее счастье. Тогда Нитьянанда Прабху стал дергать Чайтанью и говорит, пойдем отсюда, пойдем отсюда, пойдем отсюда. Вот, но, потому что Саньяси стал сердиться на них. И Нитьянанда, чтобы успокоить его, стал его прославлять. Он стал говорить, ну ты успокойся, ну в конце концов, действительно, ну что ты связываешься? Действительно, какой-то мальчишка, молокосос пришел и какие-то странные вещи говорит. Все хорошо, не волнуйся. Вот. И тут Саньяси, которому все-таки очень понравились эти два юноши, он сказал, останьтесь, пожалуйста, хотя бы еще на несколько минут, я вас угощу. Пожалуйста, оставайтесь здесь, сходите, омойтесь в Ганге, которая тут рядом течет, и я принесу вам что-нибудь поесть. Да и Чайтанья с Нитьянандой отправились, омылись, пришли. Саньяси разложил для них стол, наложил фруктов разных, джекфрут, манго, бананы. Они стали есть, и тут Саньяси совсем расчувствовался, совсем сердце его растаяло, и он так дернул Чайтанью за доти и сказал, может быть, мне тебе немножечко счастья принести? Принести тебе чуть-чуть счастья, чекалдыкнем счастья, и совсем хорошо будет. Чайтанья очень невинно совершенно спросил у Нитьянанды, а что он имеет в виду, о каком счастье он говорит? Нитьянанда был гораздо опытнее, чем Чайтанья. Он обошел Индию, он знал многих саньяси такого рода, которые занимались тантрой левой. Он говорит, похоже, что он брашку имеет в виду. Похоже, что он хочет тебе бутылочку счастья принести сейчас, чтобы ты был счастливый. И похоже, что нам нужно уносить отсюда ноги. Они быстро собрались, и несмотря на крики и зов саньяси, который собирался принести им бутылочку счастья, убежали оттуда. Вот. Но смысл в том, что действительно разные люди по-разному понимают счастье. И люди с разным пониманием счастья, им очень трудно понять друг друга. Потому что если мы будем обращаться или общаться с человеком, имеющим совершенно противоположную по сравнению с нами концепцию счастья, то нам очень трудно найти общий язык. Вот. И кто-то, большая часть людей, будем откровенны, примерно 99 и много раз 9 после запятой процентов людей абсолютно не понимает, какое счастье находят преданные. Так? Они смотрят на них и многозначительно вертят пальцем у виска. Но, соответственно, преданные, они говорят, сам такой, и тоже вертят у виска. Потому что и те, и другие имеют свои представления о счастье, и найти им общий язык действительно очень трудно. Но Кришна говорит, что в сущности то, что кончается по определению, он говорит в этом замечательном стихе из 5 главы Бхагавад-гиты, что все то счастье, которое человек испытывает от того, что чувства его соприкасаются с объектами чувств, имеет начало и имеет конец. И раз оно имеет начало и имеет конец, то в конечном счете, хотя мы считаем, что это счастье, оно будет источником страданий для нас. Даже если это счастье в гуне благости. Даже если это чистое, относительно чистое счастье. Если мы привяжемся к этому, то потом, когда мы лишимся всего этого, а лишимся мы этого неминуемо, рано или поздно ему придет конец, потому что сами чувства, которые испытывают это счастье, временные. Сами чувства эти рано или поздно разрушатся, им придет конец. То человек будет страдать. Дукха йоная. Кришна говорит, что в конце концов это счастье есть семя будущего страдания. Сейчас мы думаем, что мы счастливы, в конце концов мы будем страдать. И поэтому тут Кришна описывает эти три вида счастья. Он говорит, что в начале счастье в гуне страсти – это когда человек делает что-то, ему сразу хорошо. Сразу, так сказать, как вот этот вот саньяси принес ему бутылочку счастья, он выпил бутылочку счастья, и хорошо ему. Так? Ему хорошо, а никто не понимает, чего он такой счастливый. Почему он такой счастливый? Была еще одна история про Акбара и Бирбала. Акбар был мусульманским императором, а Бирбал был его министром. И однажды приближенные в какой-то момент заметили, что Акбар стал... из-за, видимо, напряжения, из-за тяжелого труда. Мы знаем, правители, они очень тяжело трудятся, поэтому они очень часто, так сказать, находят утешение в вине, в коньяке или в других тому подобных напитках. Далеко ходить за примерами не надо. Имен называть не будем. Но это все исключительно из-за давления, из-за ответственности, это понятно. Вот. А Акбар обнаружил себя в такой же совершенно ситуации. Из-за большого давления ответственности он стал пить и быть очень счастливым в результате такого рода деятельности. Но его подданным это не очень нравилось, его приближенным. И им даже было как-то стыдно. В конце концов, это было еще довольно давно. И тогда это еще не было так распространено. Это было скорее исключение, чем правило. Вот. И они попросили, чтобы Бирбал как-то его проучил. Иногда Бирбал решил обнаружить источник его счастья. И когда император отлучился из своей опочивальни, он перерыл всю опочивальню и нашел, соответственно, бутылочку с крепким содержимым и решил вынести ее оттуда. Он засунул ее себе под мышку. Она была довольно большая, внушительных размеров. Он засунул ее в подмышку и стал выходить из спальни. Но в этот момент он столкнулся с самим императором. Император посмотрел на Бирбала, который не ожидал его, и увидел, что у него подозрительно что-то выпирает из подмышки. Он спросил у Бирбала, что у тебя под мышкой? Что там такое? Бирбал стал озираться по сторонам пугливо и промолчал. Акбар стал немножечко гневаться и раздражаться. Он говорит, а ну-ка говори, что у тебя под мышкой. Бирбал посмотрел на него и сказал, попугай. Тот еще больше разозлился, стал топать на него ногами и говорит, ты что, меня за дурака совсем принимаешь? Попугай у тебя там из-под мышки торчит. Ну-ка говори мне сейчас же, что у тебя под мышкой. Бирбал посмотрел на него и так сказал, лошадь. Он еще больше разозлился, стал на него кричать, ты что, издеваешься надо мной, что ли? Что у тебя там попугай, теперь у тебя лошадь? Бирбал задрожал, побледнел от страха и сказал: «Слон». Тут вообще терпению того пришел конец. Он стал там кричать, разъярился совершенно и говорил: «Ну-ка говори, последний раз у тебя спрашиваю, что у тебя там? Либо ты скажешь мне, либо вообще я выгоню тебя из дворца». Тогда Бирбал посмотрел на него, тяжело вздохнул и сказал: «Осел». Тот еще больше разозлился и говорит: «Ну-ка пойдем, посмотрим, что у тебя там, я сейчас выясню это». Они зашли в почивальню, тот увидел все перевернуто, и тогда Бирбал с таинственным видом вынул у себя из-под мышки эту бутылку и показал ему. Тут царю стало немножко стыдно, вот, но с другой стороны он подумал: ну, наверное, этот мошенник тоже хотел счастья и тоже пробрался сюда для того, чтобы немножечко приобщиться к этому счастью. И он говорит: ты, как тебе не стыдно вообще? Ты браман, почему ты украл у меня это все? И почему ты какие-то глупые ответы давал? То попугай, то там осел, то лошадь, то еще кто-то. Вот. Бирбал говорит: а я тебе правду говорил. Потому что, смотри, вот видишь, это бутылка. И в этой бутылке 6 стаканов. И сначала человек пьет стаканчик, и первый стаканчик он пьет так тихонечко, сам наедине, и он так тихо-тихо-тихо сидит, и хорошо ему. Так он тихий еще. Вот. Поэтому, когда ты в первый раз меня спросил, что у тебя там такое, я промолчал. Потом, когда он второй стаканчик выпьет, то он начинает кудахтать, как попугай, начинает нести всякую чушь, как попугай. Так? Поэтому, когда ты второй раз меня спросил, что у тебя там, я сказал, что это попугай. Так, потом, когда он третий выпьет, то после этого он начинает ржать, как лошадь. Когда ты меня в третий раз спросил, что у тебя там, а мне пришлось сказать, что у меня лошадь под мышкой. После того, как он четвертый стаканчик выпьет, он полностью теряет рассудок и начинает топтать все, как будто бешеный слон. Поэтому в ответ на твой четвертый вопрос мне пришлось сказать, что у меня слон под мышкой. Вот. И, наконец, когда ты в пятый раз спросил у меня, что же у меня там под мышкой, я сказал, что у меня осел под мышкой, потому что, в конце концов, когда человек пятый стакан выпивает и допивает эту бутылку до дна, то он полностью мозги свои теряет и превращается в осла. И потом он ложится и уже больше ничего не соображает. И при этом сам он считает себя полностью счастливым. Со стороны очевидно совершенно, что такой человек несчастен, что все его счастье ничего не имеет общего с настоящим счастьем. Поэтому Кришна здесь говорит в этом стихе, который мы читаем сегодня с вами, что послушай меня о разных видах счастья и послушай меня о том, которым наслаждается обусловленная душа и благодаря которому она может обрести свободу от всех страданий. Это очень интересная мысль, которую Кришна формулирует здесь в этом стихе. Он говорит: да, в этом мире есть счастье, но на самом деле это не счастье. На самом деле никто и никогда еще не был по-настоящему счастлив, не стал по-настоящему счастлив от того, что он испытывает это так называемое материальное счастье. И преимущество этого так называемого материального счастья в том, что в конце концов человеку это может надоесть. Именно об этом говорит Кришна здесь, в этом стихе, и Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии, что все наше так называемое счастье, к чему оно сводится? Это повторение всего того же самого, что мы испытывали много и много раз. Мы испытываем это снова и снова, как тот самый мальчик, который забирался на горку, спускался с горки, опять забирался на горку, опять спускался с горки. Мы жуем уже пережеванное, то, что мы много раз испытывали, то, в чем мы много раз уже не нашли истинного счастья, но тем не менее, так как мы не знаем, где его искать, мы ищем это в том же самом. Потому что все люди, скажем, если мы выйдем и посмотрим, все люди ищут счастье, но они не знают, где его искать. Они не могут понять, где же на самом деле зарыто это счастье, поэтому они как бы идут по пути наименьшего сопротивления. Они просто берут первое попавшееся под руку и пытаются в этом во всем найти счастье. В том во всем, в чем все остальные ищут счастье. В том же самом вине, водке, в сигаретах, в сексе. Они думают, что в этом смысл нашего с вами существования. И не они, в общем-то, в этом даже виноваты. Просто они оказались в таком положении. Но, в конце концов, им может надоесть. И если в этот момент им повезет, они встретятся с великой душой, если в этот момент они встретятся с человеком, который обрел истинное счастье внутри, который понимает, в чем заключается истинное счастье, они тоже смогут оставить свои тщетные попытки обрести счастье в материальных наслаждениях и смогут действительно пойти по пути истинного счастья. В этом смысл того, о чем говорит Кришна здесь, в этом стихе. И вот эта история с Чайтаньей Махапрабху. Вриндаван Дас Такур, автор Чайтани Бхагаваты, после того, как он описал эту историю, он говорит: подумайте, как счастлив был этот саньяси. Он нарушал все принципы, какие только можно. Но, тем не менее, сам Верховный Господь пришел к нему. Сам Верховный Господь дал ему возможность общаться с ним. И сам Верховный Господь, пусть не в этой жизни, но рано или поздно он вспомнит, он очнется. Рано или поздно он найдет истинное счастье. И в этом, собственно, смысл миссии Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы дать всем людям истинное счастье. Независимо от того, чем они занимаются или занимались в своей прошлой жизни. Мы можем быть самыми последними грешниками. Мы могли совершать все возможные грехи, которые только вообще можно придумать и даже нельзя придумать. Люди сейчас до такой степени изощренности дошли в своей греховной деятельности. Там в Ману Самхите есть список грехов и наказаний, которые человек получает, и различных покаяний, которые человек должен совершить для того, чтобы загладить эти грехи. Но грехи, которые люди совершают сейчас, они ни в какой Ману Самхите не перечислены. Там до такой степени изобретательности люди дошли, до такой степени они продвинулись. Но в сущности все это не важно. Чайтанья Махапрабху пришел, и он пришел для того, чтобы посмотреть сквозь пальцы на все то, что мы делали когда-то. И для того, чтобы дать возможность каждому человеку общаться с Верховным Господом. Для того, чтобы дать возможность каждому человеку общаться со святыми свайшнавами. И таким образом понять смысл счастья, которым они пытаются наслаждаться. И понять истинный смысл счастья. Он пришел для того, чтобы все люди, в конце концов, смогли начать повторять святые имена. Чтобы все... Это единственное, что он делал. Он просто ходил по этому миру. И любой человек, который видел его, просто увидев его, начинал повторять: Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Вот. И этого достаточно, на самом деле, для того, чтобы обрести истинное счастье. Для того, чтобы забыть о иллюзорном, ложном счастье, которое мы пытаемся найти в этом мире. И в самом начале Шримад Бхагаватам говорится, мудрецы спросили Шунаку Риши, они спросили его, в чем заключается истинное счастье, как найти истинное счастье, в чем заключается долг человека. И Сута Госвами ответил им: «Савай пум сах пара дармо ято бхактира токшаджи, ахай тукия пратихата, яятма супрасидати». Истинное удовлетворение душа может найти только в такой деятельности, которая ахай тукия пратихата. Только в деятельности, которая полностью бескорыстна. Когда мы забудем о своем корыстном желании обрести счастье в этой деятельности, когда мы просто будем бескорыстно служить. На самом деле это высшая дарма. Мы созданы с вами для служения. Человек создан для служения. Он забыл об этом, он не помнит об этом. Но на самом деле высшее счастье, которое может найти человек, он обретает в служении. И высшее служение, которое может быть, это служение Верховному Господу. И высшая форма служения, которая только может быть, это повторение Его святого имени. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. И если человек делает это, не ожидая ничего взамен, если он просто идет этим путем и пытается найти в этом счастье, то он обязательно найдет его. В этом нет никаких сомнений. И это счастье не имеет начала и не имеет конца. Это счастье не сопряжено ни с какими внешними обстоятельствами. Человек в любых обстоятельствах, в каких внешних обстоятельствах он ни находился, он сможет быть счастливым, если он делает это. Оно никак не зависит от внешней ситуации, от того, страдает его тело или нет. Даже если тело его страдает, он сам может оставаться счастливым. В этом заключается истинное счастье. Счастье, которое не имеет начала и конца. Счастье, которое от начала и до конца приносит человеку полное удовлетворение. И когда мы почувствуем это, когда мы чуть-чуть прикоснемся к этому, мы сможем понять, что нет ничего более высокого, чем это. Что все остальное – это действительно пережевывание уже жеванного. Просто снова и снова мы пытаемся найти какой-то вот нектар там, где его нет. Но на самом деле нектар этот можно найти, если мы будем в смиренном состоянии ума, смиренно повторять святые имена и стараться служить другим. Если мы будем делать это, то мы станем счастливыми. И только так мы сможем стать счастливыми, никак иначе. Хотите верьте, хотите нет. Я думаю, что, наверное, достаточно уже я говорил. Может быть, есть какие-то вопросы? Это действительно интересный вопрос. Вопрос заключается в том, что как бы само по себе счастье, которое мы таким образом обретаем, по идее или по определению, не должно зависеть от внешних обстоятельств. Но тем не менее, в реальности мы видим, что человек, который практикует бхакти-йогу, повторяет святые имена, тем не менее, может быть счастлив или несчастлив в каких-то ситуациях. И более того, даже внешние условия могут иногда помешать ему и увести его с этого пути, когда он не чувствует счастья. Это действительно так. Вначале, до тех пор, пока мы еще не очистились полностью, наше понимание... А, вот вопрос, а вы счастливы или нет? Я думаю, что да. По крайней мере, да, я счастлив. Я могу сказать это со всей определенностью. Если не верите мне, можете спросить у тех, кто рядом со мной живет. Они могут подтвердить. Так вот, на первых этапах, естественно, мы не сможем сразу же достичь вот этой полной независимости от внешних обстоятельств. И обязательно нужно, чтобы внешние условия способствовали нашей практике. И в этом, собственно, суть того, что мы пытаемся делать. Мы пытаемся не очень, может быть, совершенно... Это, несомненно, так. Но мы пытаемся создать условия, насколько это возможно, для того, чтобы человек мог быть с самого начала счастливым. Благоприятные условия для духовной практики. И вначале человек зависит от условий. Но чем больше он продвинется по этому пути, тем в меньшей степени он будет зависеть от этих условий. Поэтому сейчас очень важно создать хорошие условия, чтобы человек с самого начала мог быть по-настоящему счастливым. И эти условия – это как материальные, так и духовные условия, эмоциональные условия. Мы должны заботиться обязательно о преданных, которые живут в наших храмах, о людях, которые к нам приходят, стараться сделать их счастливыми, даже если они... еще не целиком обрели духовное счастье. Но цель никогда нельзя упускать из виду. В конечном счете мы должны понять, что цель – обрести духовное счастье, не зависящее от внешних условий. Вот. Но на промежуточном этапе нам нужно обязательно быть счастливыми вот в том состоянии. Это то, что пугало Арджуну. Арджуна в какой-то момент тоже испугался, когда Кришна ему стал говорить об этом внутреннем счастье, которое исходит из души, из сердца. То Арджуна сказал, а как быть с тем, кто встал на этот путь и не дошел по нему до конца? Не окажется ли он как облако, разодранное пополам? Он уже не там, он уже как бы и материального счастья не испытывает, и духовного еще не испытывает. Он болтается где-то посередине, и ни к чему он не причастен. Вот. Но на самом деле это не так. Кришна ему объяснил, что с самого начала даже маленькое продвижение по этому пути может сделать человека счастливым. И, в общем-то, долг всех остальных преданных – это постараться создать благоприятные условия для того, чтобы человек был счастливым и мог беззаботно заниматься духовной практикой. И насколько мы сможем исполнить этот свой долг, настолько мы добьемся успеха в том, что мы делаем. Вопрос. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что нет отличия между Санкхи-йогой и Бхакти-йогой. И кто следует по одному из этих путей, достигает результатов обоих. Скажите, пожалуйста, что в данном случае подразумевается под Санкхи-йогой, если она не отлична от Бхакти-йоги? Санкхья – это попытка осмыслить свое материальное положение в этом мире. Это попытка аналитически. Санкхья значит считать. Мы как бы разбираем этот мир на составляющие части, на кубики, квадратики, и пытаемся выделить существенный элемент, душу из этого, и понять, что мы есть душа. В конечном счете Кришна говорит, что санкхья не отлична от Будды-йоги или от Бхакти-йоги, потому что конечный результат этого тот же самый. Мы должны понять свою духовную природу. Как можно привести такой пример, в чем заключается смысл санкхья-йоги. Есть такая игрушка калейдоскоп. Да, ребенок вертит этот калейдоскоп и видит различные красивые узоры, которые складываются там. Я помню, и узоры такие красивые, что все время очень хочется понять, что же там такое красивое? Я помню, как я в детстве множество этих калейдоскопов разорвал на куски, чтобы посмотреть, откуда же там все это берется, откуда эта красота там складывается. И всякий раз, я помню, меня постигало ужасное разочарование, потому что я находил там несколько кусочков каких-то битых цветного стекла, какой-то совершенно неопределенной формы. Ничего общего с той красотой, которую я видел, там не было. Были какие-то странные куски, и я вроде бы наслаждался вот этими образами, которые были, когда я разбирал это все на составные части, всему моему наслаждению приходил конец. Примерно в этом же заключается метод Санкхья-йоги. Санкхья-йоги, сейчас мы наслаждаемся этим миром. Этот мир представляется нам очень красивым. Он действительно такой привлекательный, и мы смотрим на этот лес или на поляну, еще на что-то, и нам хочется оказаться там. Мы смотрим в телевизор на берег моря, и мы думаем, как здорово все, как красиво все. У нас это перед глазами, это зрелище завораживает нас, зачаровывает нас. Но Санкхья-йога, она безжалостно совершенно раздирает этот калейдоскоп материального мира на куски и говорит, что вот из чего все это состоит. Вот все то, что тебя так прельщает, состоит из каких-то там дурацких маленьких кусочков, осколков, элементов. И что, собственно, ты так этим всем пленяешься? Все это не имеет к тебе никакого отношения и никого еще никогда счастливым не сделало. На самом деле счастье в душе, ты должен постичь душу. И любой духовный путь не отличен друг от друга, потому что человек должен понять свою духовную природу. И делает он это с помощью санкхья-йоги, или с помощью бхакти-йоги, или с помощью любой другой формы йоги, или с помощью любой другой формы религиозной практики. Он приходит к тому же самому, в конце концов, результату, если это есть. То есть смысл санкхи в том, чтобы аналитически понять положение души и понять, к чему мы должны, соответственно, стремиться. Вот тут мне подсказывают, дают определение счастья. Счастье – не чувствовать себя несчастным. Это очень хорошая иллюстрация ко всему тому, что я сказал. Это типичное материальное определение счастья. Вот. Один французский философ дал еще одно определение счастья. Он сказал, что счастье – это почесаться, когда чешется. Тоже чешется, почесался, счастливый. Когда чешется, и ты не можешь почесаться, то ты несчастный. Почесался, перестал чесаться, стал счастливым. В Чайтанья-чаритамрите приводится примерно аналогичное определение. Там говорится об одной форме пыток или казни, которые применяли в средневековой Индии. Там человека вывозили на лодке на середину реки или на середину пруда, и голову его окунали под воду. Так и держали его там, до тех пор, пока он не начинал задыхаться. Держали достаточно долго, и у него уже оставалось последнее дыхание, почти не оставалось воздуха. И потом его оттуда за волосы вынимали, он мог сделать один глоток воздуха. И потом его опять опускали под воду. Он опять начинал задыхаться. И вот в тот момент, когда его вытаскивали из-под воды, он делал глоток, он был абсолютно счастлив. Полностью счастлив. Потом его опускали под воду, он был опять несчастлив. Вот. Вот это определение счастья, которое дается тут. Счастье не чувствовать себя несчастным, это негативное определение счастья. И это то, собственно, чего хочет человек в материальном мире. Он просто хочет, он думает, что если он избавится от страданий, временно избавится от страданий на какое-то время, то тогда он будет счастливым. Но на самом деле есть более глубокий, позитивный смысл счастья. И именно этого счастья мы ищем. И даже если у нас нет несчастья, то вскоре нам становится скучно. Те люди, пока у нас есть там смешанная полоса, хорошее, плохое, мы действительно думаем, избавимся от этого материальных страданий, будем счастливыми. Но на самом деле потом мы получаем материальное счастье, и нам становится очень быстро скучно. Не в этом заключается счастье. Счастье в том, чтобы понять свою истинную природу. Чтобы понять, что мы духовны по сути своей, и обрести счастье именно вот в этом. В этом суть. Иначе это все остальное иллюзия. Почему, если что-то временное, то это не настоящее? Это нетрудно понять. Потому что временное не имеет, по сути дела, основы никакой. Например, изображение на экране телевизора. Так? Настоящее оно или не настоящее? Это просто какое-то мелькание, постоянная перемена каких-то образов. И это все есть и нету. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, что то, что существует, по определению должно быть неизменным. И наоборот, то, что меняется, по определению практически не существует. Кришна как раз приводит, дает это определение. То, что меняется, его все равно, что нет. Потому что это такое, если оно меняется? Если оно сейчас такое, через секунду оно другое, через секунду оно еще какое-то другое. Его нет, по сути дела. Это есть некий процесс перемен, и этот процесс, в конце концов, распадается. Поэтому Кришна говорит, что это один из элементов санкхи. Он говорит, тело все равно, что нет, потому что оно постоянно меняется. Тебе кажется, что оно есть. Ты сейчас погружен в свое тело, ты живешь жизнью тела и взаимодействием тела с этим миром, но на самом деле это иллюзорное ощущение. Этого не существует просто потому что что это такое? Вы не можете это определить, вы не можете дать какое-то описание этому, потому что уже в процессе описания эта вещь изменилась. И она уже другая, ее нужно снова описывать по-новому, по-другому. Вот. Поэтому он говорит, не нужно искать чего-то, нужно искать постоянного, вечного, существующего. И тогда только человек может быть по-настоящему счастлив. Мы вечны по своей природе. Несовместимость нашей ситуации заключается в том, что мы вечные по своей природе, помещены в эту временную оболочку. Как Шрила Прабхупада пишет во введении Бхагавадгите, у него есть удивительная фраза. Он говорит, что бессмертная душа погружена в атмосферу смертности, в атмосферу смерти. И в этом заключается основной источник несчастья. Причина всех наших несчастий именно в этом. Мы в неестественном, в противоестественном состоянии. Вот тут вот очень длинный вопрос, на который я наверняка не смогу ответить. Зачем Нараяне в духовном мире иметь булаву и диск? С кем он там сражается и с какой целью эти атрибуты всегда при нем? Чтобы кого-то запугать, зачем эти же атрибуты спутником Господа там же на Вайкунхе? Есть ли ответ на этот вопрос ачарьев или где-то в шастрах? Может, там говорится, почему Нараяна имеет или выбрал именно эти атрибуты? На самом деле, мне иногда тоже приходил в голову этот вопрос. Я думал, а, собственно, кого он там пугает, диском или булавой? Мне никогда не попадался мнение ачарьев на этот счет, поэтому я не буду спекулировать сам. Вот. Видимо, есть что-то в этом во всем. Вторая часть вопроса. В Брахма-самхите говорится, что Господь Рамачандра в духовном мире, в своей обители Айодхи охраняет подступы Кришналоки. Возникает вопрос, от кого охраняет? И вообще, как царь, с кем там сражается и кого наказывает? Если в духовном мире все прекрасно, то зачем там вообще есть оружие? И зачем там царь, защищающий своих подданных? И главное, от кого? Обитель Господа Рамачандры в духовном мире называется Айодья, и состояние, в котором пребывает Господь Рамачандра, называется Марьяда. Марьяда значит порядок, значит гармония, значит правила, законы. Говорится, что есть разные состояния или настроения, в которых пребывает Верховный Господь. Это Айшварья, состояние, в котором пребывает Нараяна, состояние величия, всемогущества. Так это вот царское состояние, и ему поклоняются с благоговением и почтением. Дальше, когда это настроение немножечко как бы смягчается, он превращается в Господа Рамачандру, и настроение Господа Рамачандры, как я уже сказал, называется Марьядой. Там по-прежнему Господь выступает в роли правителя, в роли повелителя, но он уже как бы больше является защитником своих подданных, и он устанавливает определенный порядок. Вот. Потом дальше при сгущении это все превращается в мадурью или сладость, которую испытывают души при общении с Кришной. И в конце концов все это превращается в аударью или сострадание, которое присуще Господу Чайтанье, настроение Господа Чайтанье. Не то, что в духовном мире нужно защищать подданных от кого-то, но это то состояние, в котором души хотят общаться с Господом. Господь является повелителем. Так, и это все знают, с этим все согласны. Но степень приближенности к повелителю подразумевает различные отношения с ним. Это может быть совсем отдаленное отношение с повелителем, когда мы просто восхищаемся, какой он могущественный, какой он богатый, какой он красивый, и тогда мы попадаем на Вайкунтху. Это может быть любовь к своему повелителю за то, что он защищает нас. Это своего рода, так сказать, лила, за то, что он охраняет наш покой и устроил все хорошо, и у нас все здорово. И это состояние Марьяды, настроение Марьяды, царящее на планете Господа Рамачандры. И когда мы совсем близко приближаемся к Кришне, то тогда мы общаемся с ним как с Кришной, и в еще больше, более близкой степени мы общаемся с ним как с Господом Чайтаньей. Вот. Так что это просто определенное настроение, которое есть у Господа и есть у душ, которые хотят ему поклоняться. Именно таким образом. Если человек пытается обрести духовное счастье, и кто-то ему мешает, а он не может его оттолкнуть, чтобы не сделать несчастным этого человека, как поступать в таком случае? Ну, во-первых, мы должны понять, прежде всего, очень четко понять, что такое счастье. И что может сделать счастливым и этого человека в том числе. Этот человек, если, скажем, наша попытка обрести духовное счастье делает кого-то несчастным, это значит, что этот человек находится в заблуждении, что он что-то не понял. И в этом случае наша обязанность попытаться ему объяснить, что мы ищем счастье и что мы находим счастье. Если это какой-то близкий нам человек, то близкий нам человек обычно чего хочет? Он хочет видеть нас счастливыми.
И если он поймет, увидит, и мы докажем ему на своем опыте, что мы действительно счастливы в этом состоянии, то, может быть, он перестанет нам мешать в наших попытках обрести счастье. То есть в данном случае мы должны действительно ни в коем случае не сходить со своего пути и пытаться объяснить такому человеку его заблуждение и доказать это на своем опыте, доказать, что мы действительно счастливы. Вот. И если мы делаем это правильно, мы не сможем никого сделать несчастными. Мы только сможем принести в конечном счете ему счастье. А в каких случаях можно выражать любовь к Кришне с помощью ненависти? Это слишком возвышенная концепция. Мне очень трудно с ней ее объяснить. Вот. Но говорится, что в отношениях с Кришной, в служении Кришне можно занять многое. Например, гнев можно занять в служении Кришне. Но единственное, что нельзя занять в служении Кришне, это как раз ненависть. Ненависть очень трудно занять в служении Кришне. Есть пример, конечно, Камсы, который ненавидел Кришну. И степень его ненависти была такова, что он все время находился в сознании Кришны. Он до такой степени ненавидел Кришну и так боялся Кришны, что он постоянно думал о нем. Так, когда он видел, когда ему приносили апельсиновый сок, он визжал, взвивался до потолка и кричал: «Это Кришна, Кришна, Кришна», потому что апельсиновый сок напоминал ему о цвете желтого дхоти, который носил Кришна. Когда он видел двух своих жен, иногда он принимал их за Кришну и Баларамы. Он с визгом убегал куда-то и кричал: «Кришна и Баларама пришли, чтобы убить меня». Вот. То есть пример такого состояния есть, когда человек в результате ненависти к Кришне постоянно находится в сознании Кришне. Но, строго говоря, это не совсем то, что рекомендуется. Это не совсем канонический путь развития любви к Кришне. Ненавидеть его и таким образом. Вот. Но, в принципе, были и другие случаи, когда человек, ненавидя Кришну, уходил из этого мира или умирал в сознании Кришны. Вот, как, например, Хираньякашипу, он тоже закричал: «Где он твой, Кришна? Где он твой Вишну?» И тотчас же Вишну появился перед ним, пришел к нему на зов. События, которые мы будем отмечать через неделю. Ощущение полноты счастья присутствует в духовном мире в общении с Кришной, но есть указание на то, что участники лилы Господа полностью забывают содержание игры ради новизны и неповторимости новой игры. Прекращается ли в этом случае ощущение счастья спутником Господа? Нет. Анандам Будди Варданам, духовное счастье постоянно расширяется, постоянно углубляется и увеличивается. Оно никогда не может исчерпаться и никогда не надоедает. Любой человек, который испытал духовное счастье, может чувствовать это. Как, например, иногда в редкие моменты в нашем с вами состоянии, во время киртана мы вдруг чувствуем на себе какой-то отблеск духовного счастья. И это духовное счастье, оно настолько сильно, настолько глубоко и настолько чисто, что даже потом, когда оно проходит, просто память о нем дает нам возможность ощущать счастье. А в духовном мире игры Господа, они постоянно обновляются, имеют вот это чувство новизны, и чувство это постоянно углубляется. И даже когда мы забыли на минутку об этой игре, то все равно счастье, ощущение счастья не проходит. Вайкунха – это состояние, это место, где все постоянно счастливы. Вот тут вопрос, который я откладывал до самого конца. Он очень длинный, их очень много. Какие из утверждений истины согласно учению... Какие из утверждений истины согласно учению Чайтаньи? Понятие «духовный мир» и «Бог» тождественны. И да, и нет.
Бог вне духовного мира? Нет. Бог частицы духовного мира? Нет. Индивидуальная душа, общаясь с Богом, общается с собой, как с его частицей. Общается с собой, как индивидуальная душа, общаясь с Богом, общается с собой, как с его частицей. Она общается с Богом, она не общается с собой. Это слишком напоминает тихо сам с собой, я веду беседу. Общаться с собой – это не самое... Общаться с Богом гораздо интереснее. Индивидуальная душа не может общаться с собой, как с частицей Бога. Может и может, но это немножко что-то из вот, палаты номер 6. Там. Смысл общения в том, чтобы общаться с кем-то. Общение подразумевает, что у нас есть кто-то, с кем мы общаемся. Если, конечно, никого нет, то можно говорить с самим собой и ссылаться на то, что всегда приятно поговорить с умным человеком. Так? Но если нет никакого другого собеседника, то на худой конец и это возможно. Но смысл общения, смысл духовной деятельности в том, чтобы общаться с Богом и общаться с другими преданными, это гораздо интереснее. Потому что мы сами себя, нам трудно самих себя удивить. Тогда как, когда мы общаемся с Богом или общаемся с другими преданными, они могут нас удивить, они могут сделать нам что-то неожиданное. Например, когда я отвечаю на ваш вопрос, так я могу вас удивить чем-то. Может быть, вы сами не додумались до такого. Поэтому общаться с другими всегда интереснее. Общаться с собой скучно. Мы вряд ли чем-то сможем себя удивить. Учение Чайтани является компромиссом между философией Двайты и Адвайты. Нет, учение Чайтани не является компромиссом. Можно ли рассматривать нетерпимость по отношению к адвайтистам как отклонение от изначального учения? Учение Чайтани или непостижимого одновременного единства и различия души и Бога не является компромиссом. Учение Чайтани является совершенным описанием этого состояния. Любая философия должна ответить на этот вопрос. В каких отношениях находится индивидуальная душа и Бог? И, соответственно, все производные от этого вопроса. В каких отношениях находится между собой Бог и его творение? В каких отношениях находятся между собой индивидуальные души и так далее? Есть 5 отношений основных, описание которых посвящена любая философская система. Философия Чайтани дает совершенное описание этого всего. Нельзя назвать это компромиссом. Она действительно признает одновременное единство и отличие души и Бога, но это ни в коем случае не компромисс. И критика адвайтистов и более снисходительное отношение к Двайте тоже не является отклонением от изначального учения. Потому что... Двайтавада или философия Мадвачари, подчеркивающая отличие индивидуальной души и Бога, может быть, не совсем правильно расставляет акценты в этом описании, но она правильно определяет положение индивидуальной души как слуги Господа. Тогда как иллюзорные представления о том, что мы можем раствориться в Боге и превратиться в Бога, эти иллюзорные представления в конечном счете уводят человека с истинного пути, не дают ему понять, зачем он тут существует, не дают ему обрести этого. Поэтому Чайтанья Махапрабху принял посвящение в парампаре, идущей от Мадвачарьи. И он был так доволен Мадвачари именно за то, что Мадвачари очень сильно ругался на Шанкарачари и на имперсоналистов. Это одна из основных особенностей философии Мадвачари. Мадвачари был непримиримым врагом имперсоналистов, и в философии Мадвачари, в традиции Мадвачари, например, детей учат с самого детства, когда ребенок еще совсем маленький, ему года 3, и его учат, когда он какает, представлять себе, что он какает на лицо Шанкарачарьи. До такой степени они непримиримы в своем отношении с имперсонализмом. Потому что имперсонализм в конечном счете уводит человека. Это очень губительная, очень тонкая форма иллюзии. И Чайтанья Махапрабху был очень доволен Мадхвачарьей. Именно поэтому он принял посвящение в его традиции. Он мог бы, скажем, в какой-то более нейтральной традиции принять. Скажем, традиция Нимбарки гораздо более близка по вот этому вот, по проставлению акцентов с традицией Чайтаньи. Но, тем не менее, он принял посвящение именно в традиции Мадвы, чтобы подчеркнуть этот момент. Так что это никак нельзя назвать отклонением от изначального учения. На какие темы в вашей философской школе не принято спорить? Считают ли последователи этой школы себя ведантистами? Не было бы проще изучать Веданта-сутру с авторитетными комментариями, излагающие философию систематически, чем стараться изучать философию без всякой системы? Это очень интересный вопрос. Явно от человека, который знает, что он спрашивает, как, собственно, и все остальные вопросы, которые он задал. Изначальный постулат, о котором не принято спорить. В любой философии есть некие аксиомы. Эти аксиомы не подвергаются спору. Это не вопрос спора. Так? Спорить можно о каких-то теоремах, о чем-то, что выводится из этих аксиом, и насколько мы правильно вывели эти теоремы, об этом можно спорить. Но есть определенные аксиомы, и аксиомы нашей философии заключаются в том, что Верховный Господь – это Вишну, что все индивидуальные души являются вечными слугами Вишну и вечно связаны с Вишну, находятся в вечных отношениях служения Вишну. Это изначальные аксиомы. Об этом мы не спорим. Обо всем остальном спорить можно. Да, безусловно, есть 6 школ веданты. Считают ли последователи этой школы себя ведантистами? Безусловно. Есть 6 школ веданты, вернее, 2 больших школы. Это Адвайта веданта и Двайта веданта, или персоналистические теории и монистические теории. Так, Адвайта Веданта Шанкарачарьи и иже с ним, и все остальные теории. На Веданта Сутру написано 5 основных комментариев. Это комментарии Шанкарачарьи, комментарии Рамануджачарьи, Мадвачарьи, Нимбарки и, соответственно, комментарии школы Пуштимарга. Сейчас забыл имя временно. И, наконец, есть комментарий на Веданта Сутру, написанный Баладевой Видьябхушиной. Мы принадлежим к школе, идущей от Баладевы Видьябхушины, и наша доктрина называется «Ачинтья Беда Абеда Татва», и наш комментарий на Веданта Сутру называется «Говинда Башья». Не проще ли было бы изучать Веданта Сутру с авторитетным комментарием, излагающим философию систематически, чем пытаться изучать философию без всякой системы? Нет, не проще. Потому что в свое время точно такой же вопрос Чайтанья Махапрабху задал Пракашананда Сарасвати, когда они спорили в Бенаресе. Они сказали: «Ты саньяси, и саньяси надлежит изучать Веданта Сутру систематически, а вместо этого ты вышел на улицу, ты общаешься со странными людьми, ты вместе с ними поешь, вы танцуете и непонятно чем занимаетесь, вместо того, чтобы изучать Веданта Сутру». И Чайтанья Махапрабху на это сказал, что «мой духовный учитель назвал меня дураком». Он сказал: «Ты дурак, и поэтому даже не пытайся изучать Веданта Сутру, ничего из этого не выйдет». Просто вместо этого он дал мне мантру, я стал повторять эту мантру, и в результате я стою тут перед вами. Но дальше, после того, как он очень смиренно назвал себя глупцом, он полностью разбил в пух и прах имперсоналистические комментарии Веданта Сутры, который исповедовал Пракашананда Сарасвати. И смысл в том, что последователи Чайтаньи до Баладева Видьябхушины не писали комментарии на Веданта Сутру, потому что сам Чайтанья сказал, что Шримад Бхагаватам является естественным комментарием на Веданта Сутру, написанным самим автором. И в Шримад Бхагаватам уже, собственно, изложена философия последовательно. Мы изучаем философию последовательно, тогда как философия Веданта Сутры очень сложно, Веданта Сутра – это очень сложное произведение.
И Чайтанья Махапрабху, называя себя глупцом, говорил от нашего имени. Так, мы можем считать себя умными людьми, но когда мы столкнемся с настоящими сутрами и с истинной комментаторской традицией на эти сутры, мы поймем, что, в общем-то, нам еще далеко до того, чтобы действительно называться настоящими ведантистами. Когда сутра, состоящая из трех слов, потом комментируется на шести страницах, и, скажем, Рамануджа-ачарья в своем комментарии на Веданта-сутру, к первой сутре Веданта-сутры, он написал комментарий, по-моему, где-то больше 20 страниц, 20 или 30 страниц комментариев на первую сутру. И потом последователи Рамануджа-ачарья на каждую строчку из его комментариев составляли свои комментарии, чтобы объяснить, что говорит великий ачарья. И нам с вами в этом не мудрено запутаться. Но Чайтанья Махапрабху говорит, что если я при этом повторяю святые имена, то я знаю цель Веданта-сутры. Человек, который повторяет святые имена, уже знает цель Веданта-сутры. И, как говорится в Бхагавад-гите, тот, кто знает цель, стоящую за всеми ведами, уже знает все веды. И в самой же Бхагавад-гите Кришна говорит, «Я есть цель всех вед». Я есть объект познания всех вед. Все веды предназначены для того, чтобы познать меня. И он приводит такой пример. Все то, чему может служить маленький источник воды, а большой пруд, он будет служить тем же самым целям. Маленький колодец и огромный пруд, пруд будет служить тому же. И он говорит, что тот человек, который знает цель, стоящую за всеми ведами, то есть Кришну, знает все веды. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал, что даже не пытайтесь особенно связываться с Веданта-сутрой, все равно ничего не поймете. Но если вы будете практиковать сознание Кришны, то в конце концов вы поймете нечто гораздо более глубокое и гораздо более глубокое понимание обретете, чем если вы будете просто читать Веданта-сутру. Вот мне тут очень сурово говорят, что я должен остановить излияние свое. Чувствует ли Кришна страдания, причиняемые его форме? Как он на это реагирует? Кришна всегда блаженный. Он никогда не испытывает никаких страданий. Но если мы причиняем какие-то что-то, то это называется сева-апаратха. Если мы неправильно относимся к арча-виграхе или форме Господа в храме, то это сева-апаратха. И сева-апаратха – это то, что может помешать человеку испытать вкус святого имени. Вот это, в сущности, реакция Кришны. Я благодарю тех, кто послал это письмо, и хотел бы с ними встретиться. Это письмо, адресованное мне. Вот. А меня просят кончать, и я с удовольствием это делаю. Спасибо вам большое за то, что вы... Сейчас у нас будет небольшой киртан, арати, и после этого угощение в холле. Харе Кришна. Мы переходим к следующей части. Меня просили провести арати.